Мария Геррер. «Сердце для любимой». Глава первая. Анна. Он оглянулся через плечо и посмотрел на меня глазами сголодавшегося по женщине самца. Молодой, брутальный красавец с идеальной фигурой, лет 30, темноволосый, мускулистый, высокий и совершенно голый. На кухне в коммунальной квартире мы были одни. Я насмерть перепуганная и растерянная, и он, уверенный в себе сексуальный маньяк. Он небрежно набросил на стройные бедра мое любимое махровое полотенце с белочками и двинулся на меня пружинистой походкой хищника, увидевшего добычу. Никто и ничто не могло его остановить. Я сжимала в руке скалку, орудие независимой женщины. Он прикрывался полотенцем. Нас разделяло всего несколько шагов. Могла ли я думать, отправляясь в культурную столицу, что паду жертвой очень сексуального маньяка? И не где-нибудь, а прямо на кафельном полу общей кухни старой коммунальной квартиры. А ведь как удачно все для меня начиналось. Мне исполнился 21 год, и судьба впервые улыбнулась мне. Правда, довольно саркастически и ехидно, и поставила перед сложным жизненным выбором. Я неожиданно получила наследство от маминой тети. Недвижимость в центре Питера. Звучит громко. Правда, наследство – всего лишь комната в коммуналке с кучей соседей. Однако это уже мелочи. Я была бесконечно рада. Наконец-то смогу жить самостоятельно, да еще и в Санкт-Петербурге. Ведь я планировала летом поступать в Академию художеств или в Питере, или в Москве. Теперь выбор очевиден. Как же все отлично складывается. Наследство досталось мне, потому что баба Надя очень любила меня и никогда не понимала мою маму, свою племянницу. Надо признаться, семейка у меня веселая, в кавычках, разумеется. Мама работает главбухом в крупной частной фирме, неплохо зарабатывает. Она смогла построить отличную карьеру и добилась многого. Моя мама вечно в заботах о том, чтобы все видели, как у нее все круто. Поэтому берет кредиты. Большая квартира в ипотеке. Ее норковая шуба в рассрочке, в кредиты взяты огромный плоский телевизор, холодильник, выдающий лед в специальный стакан. Убейте, не знаю, для чего это надо. Кухня из массива дуба с мраморной столешницей. Еще, естественно, внедорожник. А как же без него? И все остальное. Соответственно, приходится экономить на еде и некоторых мелочах. Пока я училась в художественном училище, я еще и работала в местном театре декоратором. Почти все заработанные деньги отдавала в семью, но, в понимании моей мамы, это были жалкие копейки, над которыми она откровенно смеялась. И каждый раз укоряла, что и бесполезное создание, не способное приносить пользу. Я к этому привыкла и не обращала внимания. Но не хочу я быть бухгалтером, как она. У меня свой путь в жизни. Я художник, и у меня это отлично получается. В прошлом году окончила училище с красным дипломом, готовлюсь поступать в Академию художеств. Мама мученически закатывала глаза и скорбно вздыхала от моего упрямства. Она не замечала, что я не беру у нее ни копейки на одежду, краски, кисти и холсты для подработки. Я всегда много рисовала, ведь мастерство надо совершенствовать постоянно. Да и мечта поступать в Академию требует полной отдачи сил. Отца? Не помню. Очевидно, он быстро понял, что ошибся в выборе жены и сбежал. Но щедрые алименты платил исправно. Они шли на нужды семьи и были неплохим подспорьем в погашении многочисленных кредитов. Кажется, отец давно уехал за границу. Так или иначе, но я его никогда не видела. Да, мне этого особо и не хотелось. Не нужна я ему. И не надо. Мама постоянно пыталась удачно выйти замуж второй раз. Ведь рядом с состоявшейся деловой женщиной непременно должен быть состоятельный мужчина. По возможности еще и привлекательный, на зависть всем подругам. Ее прекрасный принц явился к нам 19 лет назад на потрепанном Мерседесе с кучей амбиций и блестящих перспектив. Евгений на тот момент преподавал философию в университете, был молод и безумно красив. Ему пророчили блестящее будущее –
Глава вторая. Макс. Бывает, что день не задастся с самого начала. Не знаю, от чего это зависит. Так или иначе, день начался по-дурацки. С утра должна была приехать корреспондентка из глянцевого городского журнала брать интервью по поводу открытия очередного загородного филиала моего спортивного клуба. Эта статья была важна для меня в качестве рекламы. Но журналистка очень не кстати заболела. И вместо адекватной и опытной знакомой прислали гламурную курицу с длинными золотыми волосами и похожими на толстые пельмени губами. Она сразу перешла к делу. Эффектно плюхнулась в кресло, закинула ногу на ногу, эротично облизнула губы и выразительно провела рукой по глубокому вырезу на обтягивающем платье. Интервью пришлось отложить, курицу отправить в освояси. Ей в стрип-клубе приватные танцы исполнять, а не в приличном журнале работать. Жаль бездарно потерянного времени. Что ж, буду ждать, когда поправится знакомая журналистка. А пока послал ей коробку конфет, фрукты и бутылку марочного французского вина с пожеланием скорейшего выздоровления. Потом позвонил отец. Он всегда звонит не вовремя, будто нарочно выбирает время. Я ему срочно зачем-то понадобился в антикварном салоне на мойке. Отказаться не мог, хотя и очень хотелось. Все-таки я обязан отцу всем, что имею. По пробкам добрался минут за 40. Проще было дойти пешком. С трудом припарковал свой Ягуар во дворе антикварного магазина. Везде завалы из строительного мусора, припорошенного снегом. Папа развил бурную деятельность и расселяет дом. На последнем, третьем этаже уже полным ходом идут восстановительные работы. Фамильный антикварный салон «Радзивиллов и сын» встретил меня запахом вековой пыли и древних книг. Бесчисленные хрустальные люстры играли веселыми радужными бликами и тонко звенели подвесками. В стеллажах холодно блестела дамасская сталь и наградное оружие. Золотистые корешки книг тускло мерцали в высоких застекленных шкафах. В выставочном зале витали исторические призраки прошлого и веяло дремучей скукой.
«Мне надо перенести этот комод», — сообщил отец, едва я переступил порог салона и протянул мне белые нитяные перчатки. «Из зала в реставрационную. Никому не могу это доверить». «Какая тонкая резьба! Какое золочение!»
Захлебывался от восхищения папа, любовно поглаживая инкрустированную столешницу. «Ну, конечно, как всегда. Я незаменимый грузчик, младший партнер в салоне Радзивиллов и сын. Твои работники это сделать не могли. Так ли необходимо было отрывать меня от дела?» Обреченно поинтересовался я, натягивая перчатки, и уже зная ответ.
«Во-первых, они все косорукие. Во-вторых, это Людовик XV. Хочешь, чтобы я инфаркт заработал, если они его поцарапают?»
«Таки я поцарапать могу», — заверил я папу. Он гневно сверкнул на меня глазами, пытаясь испепелить, но у него ничего не получилось. Я даже не задымился. Каждый раз, когда я двигаю эту проклятую антикварную мебель, мне хочется застрелиться от тоски. Не понимаю я ее ценности, не вижу прелести в старье, пусть даже историческом. «Ну почему, папа, ты думаешь, что мне это надо?» — хотелось завыть мне.
«Осторожнее, осторожнее, нежнее, как с женщиной. Слышишь, что говорю?»
Возмущался отец, надрываясь под тяжестью огромного и неуклюжего комода эпохи французского монарха. Кстати, Людовик XV и его мадам Помпадур мне никогда не нравились. Не уважаю этих мужиков-подкаблучников, тем более королей. И вот теперь я перетаскиваю комод эпохи разврата и женского доминирования. За что мне это? Отец-фанатик, помешанный на историческом барахле. —